В общем, Михаил хорошо был знаком с причудами Виктора Нетесова, а потому начал без всякой прокладки. Это верно, что вы с Соней агрономшей письмо накатали?
Верно, кивнул Виктор. Думаю, не о том, что хорошо живем по сравнению с довоенным.
Михаил слегка подмигнул.
Не о том. Мы проанализировали наиболее важные показатели пекашинской экономики за последние годы и пришли к выводу, что тут у нас явное неблагополучие.
Неблагополучие? С жаром воскликнул Михаил. Скажи лучше, бардак! Виктор выждал, пока Михаил немного успокоился, и все тем же ученым языком, не иначе как наизусть свое письмо шпарит, продолжал.
В частности, мы подробно остановились на вопросе о кормовой базе как ключевом вопросе всей нашей экономики.
Ерунда, все эти ключевые вопросы! Опять не выдержал Михаил.
Ключевой-то вопрос знаешь какой у нас? Таборский. Пока мисс Таборский да его шайка будут заправлять Пекашиным, считай, что все ключевые вопросы одна трепотня.
И вот в это самое время, когда они только-только разговорились, Виктор поднялся, вышло время.
Михаил, на чем свет стоит, клял про себя эту двуногую машину, но что делать? Скорее, солнце повернет с запада на восток, чем Виктор изменит себе.
Уже дорогой, заглядывая Виктору в лицо сбоку, Михаил спросил, а чего же мне это не дали подмокнуть свою бумагу?
Думаю, лишняя подпись не помешала бы.
Мы, бывало, с твоим отцом когда-то одной стеной шли. Так времена-то тогда какие были?
«У вас с Таборским больно нежные отношения». Тут Виктор вроде как улыбнулся. «А это, знаешь, всегда лазейка, личные счеты сводит».
«Понятно, понятно, Витя. Ну и жук же ты, колорадский. Все продумал, все учел. Голыми руками тебя не возьмешь». «С похвалой от всего сердца», — сказал Михаил. Но у Виктора к этому времени кончились последние минуты обеденного перерыва, и он свернул к механическим мастерским на свой объект, как он любил выражаться. Михаил на мгновение задумался, а ему что делать?
Бежать домой, да хоть что-нибудь бросить на зубы. Пошел на коровник. Можно до вечера потерпеть, можно. Зато когда драка в Пекаши не пойдет, а он теперь верил в это, ему не заткнешь сходу глотку. Не скажешь, ты-то чего надрываешься, когда у тебя у самого с производственной дисциплиной минус.
И тут Михаил еще раз посмотрел на Виктора Нетесова, подходившего в эту минуту к окованным дверям мастерской, посмотрел нежно, с любовью. А как же иначе? Ведь этот самый Виктор Нетесов, можно сказать, веру в человека у него воскресил.
Да, думал, в Пекашине все исподличились, всех подмял под себя Таборский, а тут на-ка. Дай ответ по самой главной сути.
Глава третья. Жизнь Пекашина вот уже сколько лет катилась по хорошо накатанной колее. Зашибить деньгу, набить дом всякими тряпками, стервантами, обзавестись железным коником, то есть мотоциклом, лодкой с подвесным мотором, пристроить детей, ну и, конечно, раздавить бутылку. А что еще работяге надо? Теперь вдруг все это отошло, отодвинулось в сторону. Вспомнили, что помимо рубля и своего дома есть еще Пекашина, земля, покосы, совхоз. Разговоры вскипали на работе, за столом, в магазине, везде он. У Прясленных прения открыла Раиса. Утром, когда пили чай, она, как указание дала мужу, язык-то там невольно распускай, у Таборского оборона от Пекашина до Москвы.
«Ну уж до Москвы!» — хмыкнул Михаил.
«А как? Сколько раз ты на него наскакивал? А чем кончалось?»
«Значит, худо наскакивал!»
Раиса по бабье всплеснула руками. «Ну-ну, давай, лезь на рожон-то! Умные люди будут в сторонке стоять, а ты опять горло драть изо всех сил!»
«Да плевать я хотел на твоих умных людей!» Михаил тоже начал выходить из себя.
«Умные люди, умные люди!» Больно много этих умных людей развелось. Вот что я скажу. Кабы этих умных людей поменьше было, небось, не рос бы лес на полях.
А раньше не рос. Да что с этих полей получали? Без всякой заминки отрезала Раиса.
Это другой вопрос, буркнул Михаил.
Какой другой-то?
А такой. Ты с 14 лет землю не пахала, не сеяла. Да к тебе все равно. Пущай лесом зарастает. А у меня эти поля вся жизнь. Понимаешь ты это? Нет.
Что ведь? Такое время. В других деревнях не лучше. В других деревнях другие люди есть.
Иван Дмитриевич Лукашин, как бывало, говорил. Во всей стране навести порядок. Это нам, говорит, ты с Пикашина не под силу, кишка тонка. А сделать так, чтобы в Пикашине бардака не было, это наш долг.
Ну, наводи, наводи порядок, вздохнула Раиса.
На войне вырос, месяц без войны прожить не можешь.
Да чего ты хочешь? Закричал Михаил, уже окончательно выходя из себя.
Чтобы я не гугу, чтобы Тоборский со своей шайкой еще 15 лет в Пикашу не заправлял, да меня дети мои презирать будут. Верно, Лариса?
Лариса, она как раз в эту минуту вошла в кухню, поставила ведро с водой у печки, но ничего не сказала.
Это не вера, это и отцовские дела неинтересны.
В то утро на разводе только и разговоров было, что о начальстве, которое понаехало в Пикашино. Не бывало, не слыхано. 5 головок сразу. Да каких? Второй секретарь райкома, первый был в отпуске, начальник районного управления сельского хозяйства, директор совхоза, этих-то, положим, видали, может, только не в таком скопе, а секретарь обкома, да главный зоотехник области. Ну-ка, когда, в какую деревню заплывали такие киты?
Да, крепко, видно, клюнул Виктор Нетесов. Вот тебе и немец. Этот немец научит жить. Ха-ха. А что... У нас отец, бывало, с войны пришел, объятый Германией, много рассказывал.
Где Виктор-то? Не видно сегодня.
Хо, где Виктор? Виктор теперь на самом юру. С директором совхоза да с начальством из области на сотику поехал.
Насчет сена?
А насчет чего же?
Коров-то. Тема тоннами, которые у Тоборского на бумаге кормить не будешь?
Ну, на этот раз у Тоборского взялись. Вывернется. Не впервой.
Не знаю, не знаю, шуруют по всем линиям. На скотных дворах были, на телятнике были.
А сегодня с Соней агрономшей в Навины собираются.
Да ну, да ты понимаешь, нет.
Из самой области приехали. Когда это было?
Филя Петух, когда плотники, работавшие на ремонте коровника, после развода потащились к болоту, дорогой попризадержал Михаила. Оглянулся на всякий случай по сторонам и под большим секретом. У Фили всегда секреты, сообщил.
Вчерась, говорят, уже кое-кого вызывали.
Куда вызывали?
В совхозную контору, к начальству приезжему.
Ну и что?
Да ничего.
Я думаю, раз в разрезе всей жизни пашут, так тебя перво-наперво спросить должны.
Спросят, когда дойдет очередь.
Отмахнулся Михаил, хотя сам-то в душе был того же мнения. 42-го года в сельском хозяйстве вкалывает, кого и спрашивать, как не его. Однако не спрашивали. В том лении, в постоянных поглядах на деревню, вот-вот запылит оттуда уборщица. Прошел один день, прошел другой, забыли про него.
Тоборские и его дружки постарались.
Михаил пошел в контору сам, прямо с работы, когда кончился рабочий день.
Поговорили.
3 часа без мала молотили. Всю пикашинскую жизнь перебрали. Всем главным отраслям пикашинской экономики обзор дали. Животноводству, полеводству, механизации. А к чему пришли? Кто виноват в том, что в Пикашине все идет через пень-колоду? А Михаил Пряслин. Потому что с 42-го года, как сукин сын, вкалывает бессменно.
Ну, конечно, никаких сукиных сынов не было. Это ж он сам сейчас, выйдя из конторы, на ходу краски навел.
Вежливенько встретили.
Заходи, заходи, товарищ Пряслин, тебя-то нам и надо. И вежливенько разговаривали, без крика, без стука кулаком по столу. Это вам не подрезовские времена, а по существу. А по существу оглобли и по башке. Как же вы допустили, товарищ Пряслин, до такого развала ваше хозяйство? Да, вот так поставил перед ним вопрос Копысов, секретарь обкома. И поначалу у него голова пошла кругом, язык заклинило. А потом вдруг такая ярость накатила, пошел крушить направо и налево. Так вы что же, Таборского выгораживать? Его шайку, за этим сюда приехали. Спокойно, спокойно, товарищ Пряслин. С Таборского мы спросим, не беспокойтесь. Ну а вы лично несете ответственность за положение дел в Пикашине. Вы использовали свои права хозяина? Какие? Какие права хозяина? А вы не знали, что рабочий человек у нас хозяин? И вот пошли и пошли свою ученость показывать. Ты ему из жизни, из практики. Дескать, когда колхоз был, хоть на общем собрании можно было отвести душу, а сейчас что? А сейчас что, советская власть у вас отменена? И так о чем бы ни зашла речь? В общем, нечего, дорогие товарищи пикашинцы, все валить на дядю, когда сами во всем виноваты.
А может, и виноваты. Вдруг пришло Михаилу в голову. Может, потому все идет у них через пень-колоду, что они сами колоды лежачие.
На деревне уже зажгли огни, и у Калины Ивановича тоже огонь был в окошке. Надо бы зайти и проведать старика, подумал Михаил. Но зайти нетрудно, да как выйти? Начнется разговор, начнется кипение. А старик и так на ладан дышит. 80 с лишним лет плохо рысачить. Петру сходить, с ним потолковать, отвести душу. И вообще, сколько еще обходить друг друга, братья они или нет? Но внезапно вспыхнувший порыв как-то сам собой погас, и Михаил пошел домой. Глава 4. Целую неделю ждали, гадали, что будет, чем закончится нынешний наезд начальства. Таборский не кочка на ровном месте, сходу не сковырнешь. Крепкая у него корневая система, до района разрослась. Да и не только до района. Племянник в области какой КП занимает, неужели будет смотреть, как дядю бьют? А кроме того, Таборский сам не сидел сложа руки. Против него бумажной войной пошли, а разве сам он не умеет играть в эту игру? Полетело письмо в район, в область, от имени народа. 37 подписей, 37 человек взывают к районным и областным властям. Оставьте нам Антона Таборского, пропадем без него, жизни не будет в Пикашине. В общем, было из-за чего покипеть, поволноваться в эту неделю. И вот, наконец, узнали. Таборского сняли. Да ну! Михаил, он пил чай после бани, просто подскочил на стуле, когда Филя Петух влетел к нему с эткой новостью. А новым-то управляющим знаешь, кого назначили? Виктора Нетесова!